Радио «Вера» представляет. Пайдейя.
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире программа «Пайдейя». Этим красивым словом древние греки называли целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала, раскрытию образа Божьего в себе, мы будем сегодня говорить. И напомню, что беседы мы организуем с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей и всех тех, кто работает с детьми, занимается их духовно-нравственным развитием. С трепетной радостью представляю вам нашу сегодняшнюю гостью. В гостях у Светлого радио Татьяна Владимировна Склярова, доктор педагогических наук, профессор. Здравствуйте, Татьяна Владимировна.
Здравствуйте.
Очень рада видеть вас в нашей студии. У микрофонов мой коллега Константин Мацан. Привет, Костя.
Добрый вечер всем.
И я Кира Лаврентьева.
Знаете, когда очень давно мы задумывали программу о воспитании, образовании, семье на радио «Вера», желая сделать программу, в которой бы вот все эти темы концентрированно присутствовали постоянно, мы обсуждали, каким могло бы быть ее название. И мне очень нравилось название, которое в итоге у нас не прижилось. Я бы назвал ее «Работа над ошибками». Потому что все родители совершают ошибки, и, наверное, самая главная боль родительская – это как их не совершать и какие они основные бывают. Вот вы киваете. А вот с места в карьеру вы могли бы назвать, с вашей точки зрения, основные ошибки, которые совершают родители в воспитании, ну, не частные конкретно, а вот как принцип, не знаю, там, одну, две, три, вот как бы вы это суммировали, исходя из вашего опыта? Как бы вы их назвали?
Наверное, сейчас я сказала бы об одной самой главной ошибке, которая запускает
все остальные.
И эта ошибка в наше время звучит так. Я буду воспитывать так, как воспитывали меня. Неплохой человек получился.
Так.
Так. И это интересно.
А если вправду неплохой?
Я согласна с тем, что человек получился неплохой. И он формировался в тех времена, в тех условиях, в которых ему надо было формироваться. Тогда как его ребенок родился и развивается
совсем в других,
абсолютно других условиях. Но мы-то неплохие получились. И очень хочется, чтобы наши-то дети стали еще лучше.
Ну, а вот эта известная фраза «меня били, и ничего, вон я какой хороший человек».
Именно, именно, да. И много такого. Я говорю, вот эта ошибка запускает все остальные. То есть мы можем пойти дальше, но я бы не хотела работать над ошибками, вот честно вам говорю.
Хорошо, что это название не прижилось у нас. Но я все-таки тогда по-другому спрошу. Действительно, понятная мысль. Вот меня воспитывали так, ничего, получилось нормально. И вот Кира не случайно сразу в качестве примера указывает на какие-то, ну, такие отрицательные практики. Там, не знаю, меня били, ставили в угол на горох, и ничего, я так тоже буду делать. Сегодня мы же с той же самой логикой, в общем-то, иногда и с другой стороны сталкиваемся, но, если угодно, с какой-то более позитивной. Вот человек начитался книжек по популярной психологии, погребен под обилием информации, с которой он не может справиться, понимает, что он плохой родитель, что он все делает не так, вот, и в какой-то момент ему это надоедает, он приходит к мысли, ну, в конце концов, ну, вот у моей мамы не было книжек по психологии, но ничего, как-то она меня воспитала, может, и мне так не надо сильно заморачиваться с этим, что вы об этом думаете? Вот о такой проекции.
Еще раз, если я правильно поняла, речь идет о человеке, который в моменте воспитывает ребенка и читает книги популярной психологии. Так
да.
Это? Вот мы об этом персонаже
пытаясь
говорим.
Пытаясь
быть хорошим родителем.
И понимаешь, что у него ничего не получается. Потому что вот читаешь книги, как здорово, как надо. Но вот я не такой. И тогда возникает на новом витке эта фраза, что все, не буду читать, буду воспитывать, как получается.
Ну, давайте вот начнем с конца. То есть для детей, которые растут вот у нашего субъекта, да, вот это отношение, что буду воспитывать, как получается, мне кажется, более экологично.
Так, это уже хорошее, завлекающее начало.
Себя тоже надо иногда устранить от ребенка.
Вот, это вот первая моя такая реакция, да, и следующая реакция...
Спасибо вам за эти слова.
Следующая реакция по поводу книг по популярной психологии. Ну, вот как говорится, искусство обширно, а жизнь коротка, и популярная психология – это ведь на самом деле даже не море, не океан, это какие-то метагалактики. То есть там есть все. И, а время, когда ребенок вот родился и становится, что называется, на свои ноги и заявляет нам «я», оно прям вот фиксировано. И с точки зрения вечности это очень маленький промежуток.
Да.
И по-хорошему бы вот, ну, вот успеть насладиться этим временем, порадоваться, заметить его, ну и не сильно мешать.
Татьяна Владимировна, мы уже с вами немножко перед программой успели поговорить, но я расскажу теперь Косте и нашим слушателям. У нас в программу «По идее» разные гости приходят, они все совершенно прекрасные, потрясающие, интересные, но, конечно же, бывают гости, особенно удивительные для меня, ну, мне кажется, для меня это непостижимо, которые говорят, что они вообще, в принципе, не дают до старших классов телефон ребенку. Это правильно, дети у них исключительно только читают, они ходят по музеям, по консерваториям, по театрам, они развитые, они умные, они с повышенным эмоциональным интеллектом, и я верю, что это так. Я верю, что это так, потому что я вижу маму, она вовлечена, она этим горит, ей все это очень нравится, она их развивает. Но я выхожу после программы, конечно, в состоянии дичайшего чувства вины, ощущения, что я что-то неправильно делаю. Прихожу, значит, к детям и говорю: значит так, дорогие мои сыновья, я хочу вас уведомить, что телефоны, скорее всего, на Великий пост я у вас заберу. И мне старший ребенок говорит: ты знаешь, я начинаю недолюбливать твою работу. И вот мне попадается ваша книга. Вот совершенно чудесным образом попадается. Я ее залпом взахлёб читаю, при том, что психологические книжки, о которых сказал Костя, ну, реально мне очень скучно читать, объективно, мне тяжело их читать, потому что в одной психологической книжке говорится о том, что у ребенка должно быть очень много разных занятий, он должен развиваться многопланово, у него не должно быть свободного времени, нужно искать бесконечно его таланты. А в другой психологической книжке говорит: оставьте своих детей в покое, пусть они сидят и делают, что хотят. Поэтому как-то я так устала, на самом деле, каждый раз воспринимать это как истину в последней инстанции, что, в принципе, перестала их читать. И вот мне попадается ваша. И буквально с первых страниц меня затянула книга. Почему? Потому что вы говорите там правду. Ну, правда. Ну, серьезно, вы говорите там правду. Вы говорите, что дети могут быть разные, что родители могут быть разные, что кто-то работающая мама, кто-то не работающая, кто-то отдает детей в школу и в сад, кто-то нет. И это все прекрасно. И это все может быть очень по-разному. И на самом деле не на этом жизнь строится. И общение с детьми. И сразу после прочтения этой книги я перестала каждые полчаса заходить в комнату к ребенку, проверять, что он делает. Сидит он там в телефоне или нет? Сделал он уроки или нет? Почитал он свою там норму дневную или не прочитал. И он к вечеру подходит к мужу, и муж мне это рассказывает, и говорит: папа, у меня был сегодня такой счастливый день. Он говорит: почему? Он говорит: на меня никто не давил. Типа, я имею в виду, видимо. Значит, меня никто просто так ничего не лишал и не обижал. Я, говорит, прожил день в полной свободе. Я к нему подхожу и говорю: ну, смотри, если я совсем ничего не буду делать, мы с тобой будем просто прекрасно общаться, потому что мне тоже это очень роль тяжела. Ну, ты же утонешь там в этом интернете, он очень манящий, и у ребенка нет сил сопротивляться гаджетам. Это очень тяжело, вот этот синий экран. Он говорит: а ты можешь просто уважительно и по-дружески мне напоминать, что, в общем, сынок, пришло время почитать. Давай, ты уже как бы уже ты долго общаешься с друзьями, пришло время почитать, давай там мы с тобой что-то поделаем, может, мы с тобой прогуляемся, пришло время уроки там. Ты, говорит, можешь мне просто, вот просто аккуратно напоминать без этого гнета?
Сразу вспоминается фильм «Крестный отец», ты говоришь это без уважения.
Ты сделал это без уважения.
Ну, я понимаю, что да, действительно, мальчики, действительно, мама может вот такой гиперопекой, гиперзаботой, с помешанной на давлении, умноженной на давление, их очень быстро и легко сломать. И тут, конечно, совсем другая реальность открывается. Мы защищаем детей от гаджетов, но мы делаем их совершенно лишенными всяческих своих собственных желаний. Потому что мама везде.
она заполняет все твое пространство. Она такая вся любящая, контролирующая, готовая решить все твои проблемы. Татьяна Вадимовна, ну мы пробуем. Мы из конца 80-х, 90-х. Мы сами, честно говоря, не знаем, как правильно. С нами родители делали так, а мы делаем иначе. Всех воспитывали по-разному. Мы пробуем, мы пытаемся так, этак. А как нужно? Вот как реально с ними жить-то, с этими детьми?
Я тоже не знаю.
Следующий вопрос, пожалуйста. А можно я спрошу, а если вот для вас, как для педагога, грань, за которой вот такое как бы здоровое отпускание ребенка и не давление переходит в нездоровое какое-то там, не знаю, уже нерадение, неответственность, что-то такое?
Есть, конечно.
А как вот ее найти?
Вот я сейчас слушала внимательно Киру, и огромная благодарность вот за это признание, да, потому что ведь сама идея книги, и вот те, кто ее уже успел прочитать, увидели, что она выстроена в жанре диалога, где нет ответов на как бы правильных ответов на поставленные вопросы, а идет такой вот поиск того, какие еще есть там особенности, повороты, какие еще нюансы, может быть, будут, или так далее, да. И вот эта вот исследовательская такая позиция, знаете, самое интересное, я обязательно отвечу на ваш вопрос, самое интересное, что вот до этой книги я написала много монографий и учебников. И имела возможность несколько раз убеждаться в том, что даже студенты, которые в ночь перед экзаменом читают этот учебник, потом рассказывают мне свою версию того, что они там увидели. И в какой-то момент я поняла, что все, больше я не хочу писать учебников, монографии. Но за 30 лет я ничего другого не научилась писать, поэтому, когда издательство «Вольный странник» предложило мне переиздать очередной раз возрастную психологию, которая стала в какое-то время, там, знаете, очень востребована. Я сказала, нет, давайте мы напишем что-нибудь популярное для родителей, но я не умею так писать, мне нужен собеседник. И они ушли на какое-то время, а потом вернулись и сказали, мы нашли такую собеседницу, это Мария Минаева, она мама, она филолог, она сейчас в моменте воспитывает детей. А когда я как бы формулировала свои пожелания, сказала, знаете, мне кого-нибудь позубастее в разговорах, потому что вот это вот вещание, это как кафедра, когда я знаю, как правильно, я же книжки прочитала, и вообще я уже доктор наук, сейчас я вам скажу, как правильно. Оно портит общение, портит картину. А когда вот из реальности приходит человек и говорит, вчера с детьми было вот это. Ну-ка, профессор, скажи-ка, пожалуйста. Вот. И поэтому я обещала ответить на ваш вопрос. Не знаю, вот развернула ли я или нет, но вот этот поиск грани – это не раз и навсегда формулировка, а это постоянное включение меня, вот как сейчас принято говорить, да, в моменте, в реальности, во всем прочем. И второй момент очень важен. Вот я теперь обращаюсь к тому, о чем сказала Кира. Ее сын заявил уже четко: я субъект, у меня есть свои желания, у меня есть свои интересы, у меня есть свое это, и я жду к себе уважения. Не требую пока еще. Чуть попозже, когда возраст войдет, уже можно будет предъявить как бы вот эти вот требования в качестве того, что «а, уважайте меня, стучитесь в мою комнату, когда вы планируете ко мне зайти, либо согласовывайте со мной график ваших выходных». И это норма. Человек взрослеет, и у него появляется вот возможность сказать «это я, и я вот такой».
Пайдея.
Татьяна Владимировна Склярова, доктор педагогических наук, профессор. Сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Вы когда сказали про стучаться в комнату ребенка, я улыбнулся. У меня недавно сын, правда, с иронией, в шутку, без протеста, а просто так вот в качестве некого жеста повесил на дверь своей комнаты два листа А4. На первом было написано «Не стучать». На втором было написано «Без стука не входить». Вот, это было очень мило.
Да, это действительно очень мило, но как-то вот я не помню, что наши личные границы сильно кто-то охранял. Ну, уважительно относились.
Возвращаемся к нашей ошибке, чего мы начали.
А вот одна из глав вашей книги называется «Почему ты не хочешь того же, чего хочу я?» Да? Очень такой бьющий в сердце вопрос, когда его к себе обращаешь, ты действительно ловишь себя на том, где даже когда просто... Вот даже просто просматривая оглавление, да, понимаешь, о, понимаю, это про меня. Да, вот действительно такой паттерн, когда ребенок должен хотеть вот чего-то правильного, нужного, того, что хочешь ты. И я, с одной стороны, очень мне будет интересно, что вы скажете о том, вот а как в себе этот паттерн как-то преодолеть. А с другой стороны, ну, в каком, нет ли здесь чего-то в том числе естественного для родителя? Ну, я там более опытный, более знающий, есть какие-то вещи, которые действительно для меня являются моментами заботы, ограничений безопасности, или просто я вижу дальше, чем видит ребенок. Я знаю последствия, которых он не знает. И в этом смысле я, что вот этого тебе лучше бы не хотеть, и стараюсь там как-то это ограничить. А опять же, другая крайность – это полностью все пускать на самотек, и это снова вот в таком в диалектическом развитии мы к этому вопросу приходим, где грань. Что вы об этом думаете?
Знаете, у меня, так как я вот почти 30 лет читаю эти лекции по возрастной психологии и регулярно отвечаю разным категориям родителей вот на аналогичный вопрос, да, вот если вот так или вот так. И там в начале своего преподавания в православном университете я всегда обращалась к метафоре царского пути. Я говорила, выбирайте золотую середину, вот ощущаете право, ощущаете лево, идите царским путем. Потом меня самую эта метафора перестала удовлетворять, я думаю, ну, все-таки я ученый, надо что-то более конкретнее, потому что, ну, царский путь, это, конечно, там, скодил себе корону на голову, идешь, и царский путь, да, а потом тебе дети говорят, мама, я там пошел к врачу и все такое прочее, и ты понимаешь, что вообще корона уже давно как бы слетела. Превратилась, да, во что-то другое, вот, и вот поиск вот этого критерия, это вот серьезно, в какой-то момент я стала думать, ну, как вот, какие объективные критерии, которые и в моих руках, и, там, не знаю, при определенных навыках там у других родителей могут начать работать. И вот так вот вышли на категорию, я вышла на категорию душевной зрелости, не то, что это я придумала, это огромное количество исследователей обращались в 20 веке вот именно к тому, что есть еще жизнь души. Есть жизнь интеллектуальная, есть жизнь физическая, есть жизнь психическая, психологическая, вот жизнь души. Вот. Да, это настолько неуловимая, настолько эфемерная история, но если мы говорим о православных родителях, да, то к ним можно обратить вот этот вот посыл о том, что у вашего ребенка есть душа. Дальше читайте книги по православной антропологии, что там, да, какие свойства души, я не про это. А как мы наблюдаем проявление душевной жизни ребенка, да, и вот это вот развитие души по сочетанию интеллектуального и эмоционального баланса в реакциях, в состояниях ребенка. Здесь уже, да, придется покопаться в психологии, причем не в популярной, а хотя бы в общей психологии, да, разобраться, чем эмоции отличаются от чувств, что такое мыслительные процессы когнитивные, что такое там, как бы эмоциональное, так сказать, контрпроявление, да. Но вот тут как раз родителю неплохо бы потрудиться, для себя определить какой-то такой теоретический базис, сделать для себя определенный выбор и быть последовательным. Как говорят педиатры, самое большое количество обращений с болезнями детей происходит после праздников. Почему? Нарушается ритм, нарушается
Интересно.
Уклад. И вот этот вот уклад, который родитель сам определяет, и еще лучше, если они договариваются, мама с папой, о том, как они воспитывают детей. И все дискуссии по поводу того, кто здесь более прав, пускай они остаются за рамками там, детской или общей комнаты, да, но вот это вот единство, явленное родителями, вот этот фундамент такой, знаете, вот именно основательный, он является самой плодотворной почвой для развития ребенка, и для меня с годами гораздо важнее становится физическое здоровье детей. Вот именно физическое здоровье, потому что, ну, на своем опыте я в том числе убедилась, что если что-то не так, то первый сигнал идет от того, что ребенок просто заболевает.
В здоровом теле здоровый дух.
Там есть продолжение.
Хотя это не точная
да,
цитата.
Да, да, там есть продолжение. И вот эта вот мысль о том, что... Вот я теперь возвращаюсь к научным, да, вот я говорила о том, что я искала критерии вот этого царского пути, то есть как мы будем наблюдать. Вот мы говорим красиво, что мы идем срединным путем, царским путем, но мы наблюдаем за эмоциональными проявлениями ребенка, мы наблюдаем за его интеллектуальным развитием. Когда оно в норме, когда ребенку интересно, когда ему хочется, это вообще природный дар, это не мы сделали. Вот так вот Господь устроил, что вот в возрасте, там, я не знаю, до 7, до 12 лет человеку все интересно, ему все нужно. И хорошо бы, чтобы вот этот дар в этом возрасте по максимуму был проработан. Вот это вот предложение к родителям. Итак, я завершаю, да, вот душевная зрелость как сочетание интеллектуального и эмоционального проявления вот в ребенке, да, его субъектность. Субъектность – это, опять, не философская категория. Это признание за ребенком, даже если ему 2 дня от роду, неких его личных потребностей, нужд, желаний там, и чего-то еще. И вот тут опять я возвращаюсь к медицинским показателям. Еще один момент, еще один критерий может быть для нас тоже таким вот, что называется, ориентиром. Это физическое самочувствие ребенка. Я тоже для себя вдруг открыла, что очень известные педагоги, популярные педагоги 20 века, это те, кто пришел из медицины. Януш Корчик известный, да, дальше там Мария Монтессори известная, дальше мало известно в России, но многие специалисты знают по системе Лоци, это венгерская система Лоци. На самом деле это был детский дом в 1946 году, угу. В Будапеште открыт детский дом, и там была замечательная врач-педиатр, которая вот всему обслуживающему персоналу сделала, как сейчас говорят, да, вот установку о субъектности этих детей, что когда ты меняешь ему распашонку, ты должна ему объяснить, что сейчас будет правая рука, потом левая, а ребенку 3 месяца, и он сирота. И вот эти вот результаты такого, опять же возвращаясь, субъектного отношения к детям, они давали потрясающие вот плоды в свои. Ну, еще и Франсуаза Дальто, известная тем, что она была изгнана из Лиги психоаналитиков за ненаучность своего подхода. Именно так. Она разговаривала со всеми детьми, даже с детьми, которые находились в утробе матери. И они ее слышали. И давали реакцию.
Татьяна Владимировна, мне очень понравилось, как вы говорите в этой книге. Впрочем, кстати говоря, надо сказать уже, как она называется. Она называется «Как воспитать счастливого человека», где вы буквально с первых страниц говорите о том, что человек должен быть очень личностно развит. И если так случилось, что родитель сам, родив детей, личностно не развит, у него есть шанс личностно развиться. Но к этому мы еще вернемся. Что мне очень откликнулось? Вы рассказываете о своем собственном детстве. Рассказываете о том, что знали много поп-музыки, так же, как, в общем-то, все ваши сверстники. Потому что, ну, в этом был бунт, это было модно, это звучало из каждого утюга. Но ваши родители слушали, например, классику, Акуджаву, каких-то бардов хороших. И в итоге, когда вы выросли сами, вы вернулись к той самой классике. Это случилось отнюдь там не в 40 лет, а в 19-20. К тому же Акуджаве, к тем же бардам. И вы так вот ненавязчиво, мне кажется, в этом смысле намекаете на то, что вот такая вот атмосфера любви в родительском доме, она сама по себе и воспитывает. И если там хорошо, то все, что делают родители, это, в принципе, воспринимается как хорошо. И если ребенок во взрослом возрасте хочет вернуться ментально вот в свой вот этот вот родительский дом, он начинает делать то, что делали родители. Я это очень хорошо понимаю. Но тут ведь очень тонкая грань между неким морализаторством и все же вот такой свободной, любящей атмосферой дома. Что значит морализаторство? Приходит там ребенок, слушает какую-то музыку в своей комнате, а ты тут включаешь Моцарта. Или второй концерт Рахманинова для фортепиано с оркестром и с очень интеллектуальным видом начинаешь смотреть в окно, прищурив глаза. Ну, в общем, твоя музыка, она очень неправильная, а моя очень правильная. Вот здесь все же, вот эту вот тонкую такую грань, которую надо обтесать, как это выстраивать лучше?
Во-первых, это история от Марии Минаевой, то есть это ее воспоминания. Там
временами, да, это ее воспоминания, да, 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 простите,
да. Но я, это все нормально, да. Это как раз вот такой вот, что называется, жанр книги. Угу. Да, и я тоже могла бы рассказать аналогичные истории о том, что в определенном возрасте все, что делали родители, для меня было знаком того, что я-то уж точно буду делать совсем иначе.
Не так.
Абсолютно не так, потому что, ну, это вообще ни в какие ворота. Вот. А с прошествием времени обнаруживала, что все похоже на то, как это было в родительском доме. Это называется импритингом, запечатлением. Вот. Мы это воспроизводим и так далее, и так далее. Что вот конкретно об этой истории? Знаете, приходит время, и не только с юга птицы прилетают, да, но и дети начинают испытывать на прочность все то, чему и как их учили в родительской семье. Я понимаю, что вот ваш пример, он как раз вот об этом времени. Когда, сколько бы ни звучал Моцарт и Шопен в родительском доме, надо проверить, на самом деле, в какой степени это все по-настоящему. Поэтому звучит что-то другое, да. И можно рассматривать это в том числе как проба на настоящесть всего того, что было в предыдущем возрасте, потому что, ну, вы же не в этот момент начали включать классическую музыку, когда вашему ребенку стало 12 лет. Вы до этого, наверное, если вы ее любите, включали. А если вы к 12 годам решили, что пора заключать Моцарта, то он вам, честно, ребенок скажет: мама, ты чего? Почему ты как бы после там, тех же бардов теперь у нас Моцарт? Да? То есть это вот как раз возможность поговорить. И это связано с интеллектуальным развитием, то есть после 10-12 лет уже формируется возможность обобщать, вот, знаете, как бы делать какие-то умозаключения, и с чем, куда ребенок пойдет вот с этим новым качеством, с этим новым образованием. Конечно же, в семью, и он будет в семье вот это вот являть. Вот. Вот он научился обобщать, он научился подмечать, сравнивать, сопоставлять и делать выводы. Хороший навык.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях Татьяна Склярова, доктор педагогических наук, профессор. Не переключайтесь.
Пайдея. Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Программа «Пайдея» на Радио «Вера» продолжается. У нас в гостях Татьяна Склярова, доктор педагогических наук, профессор. У микрофонов Константин Мацан и Кира Лаврентьева.
Татьяна Владимировна, мне очень понравилось то, что вы сказали. Это такая смена какой-то проекции, что, если я вас правильно услышал, вот, предположим, в семье в детстве слушали там классику бардов и так далее, потом ребенок в каком-то возрасте включает «Короля и Шута».
Еще хорошо.
Ну, это, кстати, хорошо. Это там, нам вообще повезло, это музыка моей юности, поэтому у меня нет протеста про то, что ребенок это слушает, но там, предположим, какую-то попсу даже. И, естественно, реакция родителя против этого восстать, как-то на это обидеться. А вы предлагаете по-другому посмотреть, в каком-то смысле то, что ребенок слушает не то, что вы слушали с ним раньше, это хороший признак того, что он, в общем-то, ну, проверяет на прочность, он все равно по поводу вас, по поводу старой культуры, он просто предлагает некий как бы диалог. И тогда получается, его смена вкусов – это не фиаско, а это этап. Этап утверждения его, как бы вот, этап его усвоения ранее вот впитанной музыки. Это очень здорово. И мне это очень как-то вот нравится. И тогда просто правильно я понимаю, что получается, ну, в известной степени стратегия родителей в этой ситуации не в том, чтобы оспаривать, там уж тем более запрещать и как-то давать оценку плохой музыки, которую ребенок слушает, а в том, чтобы продолжать, ну, если угодно, стоять на своем. Вот хорошо, у тебя там, там условно, кто там, не знаю, Sigma Boy.
Сейчас нет, популярная не говори. Песня.
Да? Я Руслава выучила.
У меня младший принес.
Да, а я писатель. Буду... Ну вот, я, кстати, так и не послушал, знаю только, что все ее слушают. Знаете, как классик — это те, кого хвалят, не читая. Вот я не слышал, но и не осуждаю. Но это не повод говорить, там, не слушай. А как бы, ну а я вот включу по-прежнему Рахманинова. Да, ничего не навязываю. То есть это какой-то такой... Пусть такое немножко исповедничество для родителей. Продолжать вот просто свое, да?
Даже не немножко, я бы сказала. Вот тут как раз и есть настоящее исповедничество родителей. Быть самим собой, являть себя, не навязывая, но проявляя в ответ. И мы опять возвращаемся вот к диалогу, настоящему диалогу. Да, ты такой, у тебя вот сигма-бой, вот у нас вот выходные, все выходные мы с супругом слушали, потому что внучки танцуют только под это.
Но теперь вы вошли в новую реальность.
И он потом сказал, будем родителям рассказывать. Я говорю, они, наверное, сами знают, но, в общем, пускай сами разбираются.
Родители знают.
Все выходные слушают сигма-бой, это жестко.
Захочешь не знать, не получится.
Именно. И здесь как раз вот, как сказать, вот это вот... Вот это вот полифония, то есть это вот звучание каждого, звучание и проявление каждого. И да, и это интересно, но это сложно.
Владимир Романович Легойду на встрече со студентами спросили, Владимир Романович, а вот почему вы, значит, своих детей крестили в детстве? Они стали дожидаться, пока они вырастут и сами сознательно примут решение, какую веру им выбирать, как им жить. И он так мудро ответил, он говорит, вы понимаете, как я могу не поделиться с детьми тем, что действительно меня радует, то, что я открыл, то, что для меня является настоящей жемчужиной. Как я могу не поделиться этим со своими детьми? И я подумала о том, что это вообще может быть на все распространено. И на музыку, и на фильмы, и вообще, в принципе, на собственные взгляды какие-то на мир, пусть они будут даже местами, ну, чисто субъективные, ребенок же сам отсеет, что ему нужно, что ему не нужно, я имею в виду из какого-то культурного такого вот воспитания. Но у нас очень часто все равно идет речь в этой программе об образовательном пространстве неком дома. И вот вы сейчас рассказываете, что вы все выходные слушали сигма-боя, а недавно я разговаривала с психологом, у которого миллион внуков и миллион детей, она очень тоже очень здоровская, Евгения Улева, кстати говоря, частая гостья на Радио Вера, и, конечно, это был личный разговор, но я думаю, что она не против, если я его озвучу частично. Она говорит, слушай, ко мне приходит внучок. И он, значит, очень-очень много может проводить времени там вот, значит, в игрушке компьютерной. Футбол он играет. Там сложный футбол, там надо думать, там надо расставлять игроков, то есть там несложно, ну, такая нелегкая тема. И я, говорит, ему позволяю. Я говорю, а зачем, Женя? Это же так, ты же должна понимать, что это же вообще... Она говорит, слушай... Я ему позволяю, зато у него идет полная психологическая разгрузка у меня дома. И он говорит всем, я люблю свою бабулю. Вот
только бабушка такой себе может позволить, логика бабушек.
Бабушка, которая закончила курс возрастной психологии у нас. Она одна из моих, одной из первых студенток и выпускниц.
Она, кстати, это рассказывала не так давно мне.
Да, поэтому...
Вот мама моя любит говорить, хорошо быть бабушкой, вот ты не отвечаешь за ребенка. Ну, в таком смысле, что ты можешь его баловать, и тебе за это ничего не будет, потому что это твоя функция. Пускай родители там ограничивают, воспитывают, как-то решают, сколько ребенок должен проводить время за компьютером в компьютерных играх. А я бабушка и дедушка, мы просто, как однажды сформулировал мой духовник, он, правда, это по поводу крестных сформулировал, но к бабушкам и дедушкам тоже относится. Может быть, у вас, Татьяна Владимировна, есть какие-то на тему мысли. Он говорит, в чем функция крестных вот, для детей? Сначала, прежде всего, заработать авторитет, вплоть до дешевого.
Дешевый авторитет, да.
Вплоть до дешевого. Вот это про бабушку и дедушку.
Да. Но мне очень еще понравилось, что Женя добавила фразу. Он говорит, слушай, ко мне приходит столько людей, и, конечно, приходят иногда очень изломанные. Но даже у очень изломанных людей есть светлое воспоминание в виде какой-нибудь бабушки, которая его там кормила пирожками, и у них все было хорошо.
Татьяна Владимировна, а для вас вот субъективно опыт родительства и опыт быть бабушкой внуков, в чем внутренняя разница ощущений?
Если вот говорить обо мне, то я вот могу честно сказать, не успела оглянуться, как выросли мои дети. И в какой-то момент, ну, так часто бывает, люди, которые как бы много размышляют, и они к себе очень много претензий предъявляют. То есть я начала очень строго себя судить за то, что вот упустила те моменты, когда надо было быть с детьми, когда вот там вот то-то-то. Ну, и поклялась себе, что вот с внуками-то точно у меня все будет
окей.
Ну, окей. Вот теперь временами думаю, ну, сейчас жизнь долгая, может быть, с правнуками получится.
Гениально.
Ha ha ha. Класс.
Знаете, я хочу еще вопрос вам задать. Рискую, конечно, впасть в морализаторство, но это действительно тема, которая меня очень волнует в последнее время. Она уже не столько про именно там, вот детей, сколько про паттерны родителей. Вот вы сказали важную вещь, и мы читаем ее там у всех, и психологов, и у святых, которые дают советы родителям. Родители должны выступать единым фронтом. Вот не должно быть каких-то ссор и споров и выяснений, как мы воспитываем ребенка при ребенке. Вот согласитесь друг с другом на глазах у ребенка, потом все выясните. Мудрейшее правило: чем дальше я там смотрю на себя, тем больше я понимаю, что оно работает только в ситуации, когда оба родителя обладают смирением. Потому что если я, значит, в гневе там, на ребенка срываюсь, а мама, следуя этому правилу, должна в этот момент меня поддерживать, чтобы, как бы, хотя, может быть, я это делаю несправедливо, не нужно, из-за нервов и так далее, то мама оказывается в очень какой-то странной ситуации, может быть, спорной. И, ну и наоборот такое бывает. И вот не получается ли так, что вы об этом думаете, что вот это правило золотое родительское, единым фронтом выступать, работает только тогда, когда каждый родитель по умолчанию как бы себя сдерживает, следит за собой и, ну, пытается там не срываться по пустякам, себя контролирует, тогда люди могут друг друга поддерживать и даже при каких-то небольших несогласиях вот быть единым фронтом.
Я бы отказалась от слова «фронт», потому что мы не воюем с нашими детьми.
Ну, хорошо, согласен, да.
Вот это вот
выступать
первое,
единой,
да.
Командой.
Кстати, это очень важная поправка.
Да, вот. Дальше, конечно, мы ищем тот образ, который являют родители вот в глазах ребенка. И для меня оптимальным является, знаете, вот такая вот почва, такая, ну, не знаю, клумба, да, то есть мы вот даем основу. Мы с тобой вдвоем стоим в основании, угу, как Атланта и Кариатида, поддерживая вот эту вот балку там и все последующее. И если пользоваться метафорой Атланта и Кариатида, у нас у каждого своя особенность. И внешняя, и в реакциях эмоциональных, и в интеллектуальных, и в многих других моментах. И вот это вот вместе и индивидуально – это глубинная, вот, знаете, глубинный фундамент, который уходит вот уже в землю, да, вот этой вот такой онтологической устойчивости для ребенка. И вот не всегда это получалось, но, вы знаете, оно вот максимально, что называется, надежно. Папа вот такой. Мы все это знаем. Я его люблю таким. Мама у нас вот такая. Мы же все ее любим, вот с ее этими особенностями. И тогда вот это вот развлечение, вот это вот разнообразие, оно становится богатством ребенка. Не единый фронт безликий, который со мной почему-то опять воюет, а вот это вот, ну, цветущее разнообразие проявлений.
Цветущая сложность.
Цветущая сложность, да, от которой мама временами хватается за голову, уходит в соседнюю комнату и говорит: папа пришел уставший. Или как-то по-другому, или она его уводит куда-нибудь и говорит, ну, это просто живые кейсы, да. Дети, так это, все ушли, сейчас мы с папой порешаем вопрос, потому что у него сегодня был непростой день. Мне кажется, вот это вот, если говорить о среде, в семейной среде, именно это закладывает такие здоровые реакции устойчивости, вместе с тем эмоциональной отзывчивости. Мы же не хотим, чтобы наши дети были, вот, что называется, такими бесчувственными, да? Мы хотим, чтобы у них была эмпатия, чтобы они ощущали состояние другого человека, чтобы они знали, что вот в определенных состояниях надо дать человеку прийти в себя. И вот эта вот цветущая сложность, она и есть лаборатория каждой семьи. Вот в каждой семье свой лабораторный стол. Что тут у нас, что называется, отрабатывается, какие навыки?
Татьяна Владимировна, вопрос про эмпатию. С одной стороны, это хорошо, да, чувствовать, что чувствует другой человек, но с другой стороны, это может тоже переваливать в такую болезненную сферу, когда ребенок был настолько направлен на маму, свою собственную в детстве, ему очень важно было почувствовать, что она чувствует, чтобы правильно под нее подстроиться,
да,
чтобы выжить.
Да.
И потом это взрослый, очень чувствительный вырастает.
Да,
он,
да,
чувствует,
да,
даже мимо проходящего человека, и это тоже может быть проблемой. Это тоже может быть проблемой. Он начинает уже подстраиваться под любого человека, чтобы, опять же, себе не нанести никаких лишних ран.
Есть, есть. И эти люди во взрослом возрасте, да, отправляются к психологам с тем, чтобы поработать вот с этим вот автоматической реакцией. Да, 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 да.
Пайдея.
Татьяна Владимировна Склярова, доктор педагогических наук, профессор сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Вот то, что вы сказали, как-то, мне кажется, очень важно и тоже попадает в меня, потому что у меня в свое время очень так заставило задуматься слова одного очень опытного педагога и психолога. Она мне сказала, вот когда ребенок спрашивает, там, пап, как дела? Не стыдно сказать, знаешь, плохо. Вот я как-то привык, не знаю, меня так не воспитывали, но так сложилось, что как-то вот надо сказать, ну, нормально все, я не буду сейчас вываливать на себя там свои проблемы. Но, может быть, проблемы-то не надо вываливать. Но честно признаться, что вот мне сейчас грустно, это даже полезно в каком-то смысле для ребенка. Если это не все, что папа говорит, и ему не каждый день грустно всегда безапелляционно, то, наверное, вот в каких-то нормальных дозах это здорово. То, что вы говорите, это кажется очень близко к этому. Вот там папа прошел устал, уйдем в другую комнату. Мы не стесняемся того, что мы живые. Тогда встает вопрос, а вот дайте какой-нибудь, не знаю, лайфхак. А как экологично говорить о своих эмоциях? Вот как, опять же, различать то, что ты вываливаешь и как бы разряжаешь свои эмоции на ближних? Или ты, ну, доверительно признаешься, что, слушай, дайте мне полчаса посидеть в тишине, я очень устал. Вот сейчас через полчаса пойдем играть в Румикуб. А пока я хочу вот побыть один.
Вот знаете, вот одна из ключевых на самом деле линий в этой книге именно вот об этом эмоциональной культуре взаимодействия. И здесь имеет значение, какого возраста ребенок. То есть именно потому, что дети, которые маленькие, они считывают просто по риторике тела взрослого и по мимике, что очень важно, по мимике. Дети до года вообще просто сканируют эмоциональное состояние родителей или тех, кто за ними ухаживает. Угу. Знаете, по каким критериям? По мимике и по сердцебиению, и по ритму дыхания. И этих субъектов не обманешь в том, что я, вот как вы говорите, там, раздражен, уставший и так далее, и так далее. То есть эта информация, она поступает. И более того, вот последние исследования, последние, я говорю, там, ну, 21 века, потому что все эти вот наблюдения за активностью коры головного мозга, они стали массовыми, и поэтому набралась большая такая вот уже статистическая выборка того, как формируется мозг ребенка. Есть замечательная книга, я на нее ссылаюсь, Ю Герхард, она нейрофизиолог, англичанка, «Как любовь формирует мозг ребенка». И это такой вот фундаментальный научный труд, показывающий, как прям вот буквально по дням, по месяцам формируются нейронные связи в коре головного мозга ребенка первого года жизни после рождения, потому что человеческое существо – это единственное существо, которое рождается с неоформленным мозгом. И он оформляется весь первый год. И физически растет, и вот это вот, как говорят, базовая настройка происходит. Поэтому наше состояние, я отвечаю теперь на ваш вопрос, наше состояние не секрет для наших детей. Вообще не секрет. Они считывают это. А вот культура того, как мы это называем, как мы к этому относимся, именно эта культура формирует у ребенка более высокий уровень, не только эмоциональный отклик и считывание эмоций, это и животные могут сделать, а вот чувство, как названное состояние, это то, собственно, для чего мы взрослые нужны детям в нашем человеческом обществе. Только для этого, чтобы научиться оккультуривать свои реакции, естественные реакции, эмоциональные, там, интеллектуальные и так далее, и так далее. И вот тут как раз вот этот вот, ну что такое культура, да, это зазор между стимулом и реакцией. Вот научить ребенка, когда приходит стимул, да, сделать три выдоха, прежде чем дать реакцию. Я упрощаю, конечно, но вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому говорить о своих состояниях взрослому полезно. Но здесь имеет значение, как это происходит.
Вот вы сказали, названное чувство названо. Ну, если не все отправятся книги после нашей программы читать, вы можете сформулировать для нас, непросвещенных, как различаются чувства и эмоции? Вот в чем между ними разница для педагога-психолога?
Это будет, что называется, авторская редакция. И
ну, конечно.
Предвижу, да, что будут возражения, но скажу. Я вот в последнее время следую концепциям современных там психологов-нейропсихологов о том, что эмоциональная реакция – это физиологическая реакция, это реакция организма на сигнал из внешнего мира. И она не опосредуется неокортексом, то есть рациональной частью мозга она не успевает туда дойти. Это вот моментально, что называется. И, опять же, из популярной психологии, да, это когда наш организм, где у нас как бы большая часть вот нервных окончаний находится, опять же, не в голове, а во всем теле, да, он каким-то своим критерием определяет опасность. И если посмотреть палитру эмоций, вот таких эмоций, которые приняты в нашей культуре, там радость, там удивление, их не так много. Очень много реакций, которые в нашей культуре принято скрывать, не сильно выражать. Это гнев, раздражение, обида, что-то еще, да, но это тоже некая такая вот эмоциональная такая реакция. Что делает эта эмоция? Она защищает своего хозяина вот, от ситуации, что-то пошло не так. А вот дальше уже, как бы, если вот эта вот первая эмоциональная реакция, она пошла, и, ну, по разным данным, она буквально там до 90 секунд длится. То, что нас роднит со всем животным миром, да? А вот потом уже начинается усложнение, потом уже идет осмысление того, что же произошло. И вот как раз-таки у детей эта непосредственность, та самая непосредственность, мы наблюдаем ее в опыте. Угу. Что произошло, то сразу и дал, потому что вот этого оккультуривания пока еще не произошло. Это как раз для этого детства и дано. Длинное детство, и взрослые наставники нужны для того, чтобы научить оккультуривать вот такую непосредственную реакцию организма. А вот когда идет оккультуривание реакции, да, это уже нам в помощь, что называется, все богатство человеческой культуры и ему. Музыка та самая, и поэзия, и правильные слова, и правильные выражения, и, как я не знаю, держать спинку, это же оттуда же все идет, да? Но это вот как раз-таки и говорим мы об образовании, о долгом пути, когда мы учим человека совладать со своими реакциями. И это достаточно долгий путь, и вот это вот оккультуривание эмоциональное. И вот теперь конкретно, то есть эмоция для меня это то, что непосредственно вот вылетело, и все, и не поймаешь. А чувство – это когда уже включается неокортекс, когда находятся слова, образы, звучание, примеры и так далее. Ну, это вот. И если говорить о том, где же живет чувство, обычно показывают вот здесь.
На лоб сейчас показывают эти
новости. Да, а где живет эмоция? Вот везде, понимаете? Вот это вот выражение, вот это то, что называется риторикой тела, это вот эмоциональный окрас. Это то, что наши младенцы считывают, не пользуясь еще вот неокортексом.
Один очень опытный психолог, очень такая вот, много повидавшая в жизни, работавшая в детском доме с детьми, сказал у нас в программе вещь очень афористичную, которую я запомнил. Когда вы говорите с ребенком, не обращайтесь к голове, там мозг. Говорите к сердцу. Что вы об этом думаете? Вы согласны с этим?
Ой, слушайте, это прям отдельная тема, потому что, да, вот в новых условиях, вот с этими новыми данными, мы опять обращаемся к, как бы, к сердцу, как, ну вот, да, это что, да, это место, где обитает душа или что-то еще. Ну да, вот я сказала, что младенцы очень хорошо ориентируются на сердечный ритм того взрослого, который держит их на руках. И они понимают, он сейчас в спокойном состоянии или он сейчас в беспокойном состоянии. И вырабатывает соответствующую реакцию. Поэтому, да, к сердцу неплохо.
Интересно, вы сказали, что мы вот обращаемся к последним данным науки, а вот христианское богословие с библейских времен знало, что сердце – это средоточие личности. Вот, то есть мы открываем то, что, о чем церковь говорит уже много-много веков.
Да, опять же, призываем всех читать святых отцов и себя в первую очередь. Татьяна Владимировна, вот еще вопрос такой животрепещущий по поводу подростков. Понятно, что кто как говорит об этом периоде. Кто-то говорит, что его надо просто пережить. Кто-то говорит, что перечить подростку нельзя, нужно совсем соглашаться. Кто-то говорит, что что посеешь, то и пожнешь. Что ты до 12 лет успел вложить, то ты и получишь ближайшие там с 12 до 17, до 18. Понятно, что...
Ближайшие лет 30-40.
Да-да-да, понятно, что все это в той или иной степени имеет место быть. Я недавно слышала подкаст, что подростковый возраст, внимания длится по новому исследованию ученых до 28 лет. До 28, Татьяна Владимировна. То есть мозг заканчивает формироваться, мозг современного человека, годам 30. Вот там у него уже, может, что-то на место встанет. И тут возникает вопрос, а что с этими подростками делать? Как им помочь образование получить, когда они, например, в потолок плюют, вместо того, чтобы готовиться, ходить к репетиторам, не знают вообще, куда им поступать, находятся в какой-то прострации полнейшей. Сейчас у меня все вот друзья, у которых дети вот-вот начинают поступать, они удивляются. Ну, говорят, ты что, у тебя же скоро экзамен, тебе же нужно вот это, вот это, вот это. Он говорит, ну, я не знаю, для меня это слишком много, там, слишком большая нагрузка для меня, там, учить столько предметов сразу. А пробоваться-то надо все-таки в разные вузы. Ну, в общем,
кому надо?
Ну, сам ребенок вроде хочет, но как-то подготовка для него тяжела. И я это слышу не впервые, я это слышу несколько раз уже от родителей. И хорошие, причем очень дети, но вот просто как-то не особо хочется напрягаться. Я вспоминаю просто, как я эти билеты учила, чтобы мне поступить в институт. И как-то вот все это как-то не бьется с нынешними подростками. Но ни в коем случае не хочется уходить в разговоры, а вот мы были, а вот сейчас...
Здесь важно определиться, вот вы сказали, что, видите, очень много подходов есть к тому, что как мы вообще воспринимаем подростковый возраст. И если говорить о реакции взрослого, да, вот тоже не лишнее определить, что он думает о своем ребенке, с которым он уже там 12 лет просуществовал. И вот здесь мы возвращаемся к тому, он ему доверяет глубинно.
Угу.
Вот за эти 12 лет он же уже успел с ним познакомиться. Или почему-то, по каким-то причинам, он решил, что вот сейчас-то он ему максимально не доверяет. Это вопрос к взрослому, не к ребенку. Потом, эти изменения, которые мы наблюдаем в физическом плане, то есть иногда дети вот в этом возрасте за лето меняются физически сантиметров на там, 15-20, да, внешне и так далее, и так далее. То есть если такой идет бурный рост физически и внешне, то уж... Точно внутри тоже много что переставляется с места на место, и как бы идет переключка реле, образно говоря, да. То есть дать возможность человеку меняться, мне кажется, это очень большой родительский подвиг. Надо к нему готовиться и с уважением относиться и к этому времени, и к своему ребенку, и к тому состоянию, которое он сейчас проживает. Ему реально непросто. Вот мне очень нравится метафора. Это и Франсуаза Дальто, которую я сегодня уже упоминала, она говорила, вы знаете, подростки – это как вот лангуст. Его панцирь слезает, а новый еще не нарос, потому что он физически вырос. И ему нужно забиться под какой-то камушек и там отлежаться.
Это интересная мысль.
А мы его выволакиваем оттуда и пытаемся ему объяснить, что его ждет светлейшее будущее.
Татьяна Владимировна, а может ли в этом смысле быть мой пример про того старшеклассника, который, может быть, не очень сильно хочет напрягаться, некой защитой собственной психики? То есть родители, возможно, его очень правильно воспитали, и он просто не хочет уходить в невроз. Я об этом, кстати, думала.
Именно, и у нас в книге тоже эти примеры есть о том, что вот в эти переходные периоды, когда ребенок взрослеет, когда там он меняется его статус, там поступил таки в университет, да, и все, и слег, и лежит. И потом родителям звонят из неврологического, так сказать, отделения и говорят: слушайте, какой хороший у вас мальчик. Он пришел снимать напряжение к нам. В его возрасте мальчики в другое место идут снимать напряжение. Это реальная история, которая вот была на наших глазах происходила.
Ничего себе.
Поэтому возвращаемся к критериям здоровья детей.
Да, не напрягаем своих детей.
Не напрягаем, доверяем и слушаем программы на радио «Вера» о том, как это не просто, но интересно воспитывать детей.
Спасибо. Напомню, что наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», которая собирает лучшие и самый интересный опыт работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его вы можете на сайте clever-lab.pro. А напомню, что у нас в этом часе была Татьяна Владимировна Склярова, доктор педагогических наук, профессор. А у микрофонов были Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Интереснейший был разговор. Огромное вам спасибо, Татьяна Владимировна. До будущих встреч на волнах Радио Вера.
Спасибо, до свидания.
Спасибо, до свидания.